Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Это светлый вечер с Петром Олешковским. В гостях у меня поэт Юрий Кублановский, которого больше, наверное, представлять нет смысла. Слушатели радио «Вера», наверное, знают такого нашего поэта. И мы прибыли на Соловки после окончания университета, и я могу вспомнить, что лет, наверное, через 10, может быть, 15 я приехал туда, и у меня был шурф в стоячем карцере. Я сначала даже не понял, что это, честно говоря, но когда мне пришлось взять в руки детский совок, потому что землю нельзя было копать лопатой, она просто не разворачивалась. И сам ты попой все время задевал за валуны. Вот, тогда я увидел кормушку и глазок. Как-то я взошел и бросился пытаться копать под трещины, которые мне следовало исследовать по заданию.
Как археологу,
да? Да-да-да, как архитектор. Инженеры просили меня сделать шурф и посмотреть, есть ли подсос влаги. Так и было. Поэтому и пошла трещина. Вот. И когда я приехал туда, мне сказали: а вот здесь Юра Кублановский говорил, такого-то числа на Соловках начались расстрелы, и начинал с этого экскурсию. Вот так я познакомился с вами, еще не читав даже стихов. Значит, такая была слава у людей, которые, некоторые из них до сих пор чудом остаются там и верны Соловкам, как фотограф Бродский, например, который написал Юра, да, за замечательную книгу и так далее. Ну вот вы приехали туда, и что это было? Я могу рассказать о своих впечатлениях, но когда-нибудь в другой раз. Мне важно, чтобы вы рассказали.
Такое впечатление было, что зэки только что по свистку разбежались. Совершенно особая атмосфера.
Слово «Кремль», никакого монастыря.
Да.
Звезда.
Я сразу стал говорить все.
Естественно, мы же так были, люди нет.
Вот, но, значит, это с одной стороны вот это страшное лагерное ощущение, а с другой была прекрасная библиотека, и я заново за эту зиму, за эту зимовку перечитал и Соловьева, и Забелина, и Костомарова, и Платонова, все курсы русской истории. Угу. Я читал, делать-то зимой нечего,
ну, да,
экскурсантов
да.
нет практически. Да. Ну, какие-то карточки там попишешь немножко, час-два в день, а остальное время читаешь. И как это ни удивительно, когда я вернулся в Москву, я почувствовал себя не только сформировавшимся уже антикоммунистом, но и патриотом. Я почувствовал красоту там русской истории, которая действительно там и в архитектуре, и во всем устроении бытия, так бы я сказал. И в судьбе их игумена, митрополита Филиппа Колычева, который был
уничтожен,
в Москве задушен в Твери Малютой Скуратовым, да. Потом по распоряжению
Грозного.
В общем, русская история открылась мне во всей своей симфоничности, драматизме и красоте. И с этого момента уже я стал писать гораздо более серьезно, чем писал до этого. Это и прошло 5-6 лет, я уже почувствовал, что мне хочется опубликоваться. Я собрал свои стихи и переслал их Иосифу Бродскому, который в это время в Америке был редактором известного тогда университетского издательства «Аргис».
Угу.
Стихи попали к нему, и я узнал, что скоро выйдет моя книжка, и она действительно вышла, составленная им. И это стало причиной моего отъезда за границу. То есть я вернулся с Соловков.
Просто, допустим, просто вам сказали, что пора.
Да. Нового Гумилева мы из вас делать не хотим.
Угу.
Давайте лучше по-хорошему. То есть я вернулся, допустим, в 1974 году с Соловков, а уже через 6-7 лет вышла моя книга, и в скором времени я оказался сначала в Вене, а потом в Париже, где провел тоже 8 лет, до 90-го года.
А не в Соединенных Штатах разве?
В Соединенных Штатах я ездил только в гости к Солженицыну в Вермонт.
Угу.
Ну и какое-то время провел и с Бродским, он был ведущим моих вечеров. Кстати, угу. Многие говорят, как ты мог, как вы могли одновременно дружить и с Бродским, и с Солженицыным. Для меня не было бы
никакой проблемы. Я думаю, что элементарно.
Вот именно, элементарно, Ватсон, как говорится, это даже смешно.
Угу.
Такая идеологическая поляризация. Во мне этого никогда не было, слава богу. Вот, это было тоже очень интересное время. Я, конечно, увидел Европу на ее излете, традиционную Европу. Угу. Сейчас уже не осталось в Париже тех традиционных кафе, куда мог войти Жан Габен, понимаешь, или Жанна Моро. Сейчас последние 5, 7, 10 лет идет такая унификация столиц мира. И уже интерьера парижского нет, кафе не отличишь от римского. Уходит то, что я всегда любил. Национальный колорит со страшной силой.
Но в провинции это, наверное, есть.
Потому провинция что провинция есть, всегда живет. Но он начинает уже носить немножко такой...
Туристический характер, да?
Туристический характер,
да,
понимаешь?
Да.
Какой-то уже это не то, что, так сказать, органичная жизнь, а как бы немножко уже какая-то стилизация.
Зарабатываем на этом.
Да, 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 да.
Ну, но это,
все равно,
это
конечно,
везде
я
так.
Все время езжу в провинцию там и... И Британия, Нормандия, и остров Ре, Вандея, все это мои родные, дорогие мне места, но Париж жалко, и Лондон тоже.
А расскажите о людях в эмиграции. Ведь мы, и вы наверняка очень хорошо это помните, а для нас русских за рубежом не существовало, мы же не знали, что они там есть, до какой-то поры, правильно? А
нет,
потом голоса услышали.
Нет, мне повезло. Я очень рано столкнулся и подружился с людьми, которые получали там издат.
Кто это
был? В основном от Никиты Струва, который очень много на это работал.
Угу.
Но шло и из Америки, от Читы Проферов.
Угу.
Что-то шло из издательства ПИА, из Лондона. Это были диссидентские московские круги.
Угу.
У которых на полках стоял там издат. Поэтому уже в середине 70-х годов я читал уже Шестова, Бердяева. Потом было мне смешно. Я был первый, кто, например...
К концу 70-х я тоже читал, да. Но до этого я не знал.
Ну, в 60-е, конечно, еще не
знали. Мы не знали, ну, в 60-е я был ребенок.
Да.
Но мы же ведь не знали и, скажем, про вторую эмиграцию тоже, да? Что масса людей осталась там. У нас были все-таки сильно...
Это стали бы узнавать в «Архипелаге ГУЛАГ» мы впервые
прочитали.
А потом, конечно, уже там я встретил и вторую мигрантскую волну тоже с большой культурой, с большой силой.
А что это были за люди? Кого-нибудь вспомните вот из людей, с которыми вы общались непосредственно?
Ой, да это все мои любимые люди.
Ну-ну.
Я гораздо больше общался или с потомками первой мигрантской волны, такими как Никита Струва. Или со второй мигрантской волной, с людьми, которые 20-е, 30-е годы прожили в СССР, учились здесь еще. Но потом или были угнаны в плен и остались на Западе, или уже, как Иванов Разумник, друг Блока, не могли оставаться под коммунистами, зная, что... После войны возобновятся репрессии, и их ждет лагерь. Это, в общем, это люди, которые шли от коммунизма на Запад.
Это понятно. А вот портреты я от вас пытаюсь добиться.
А портреты это благородство. Это благородство.
Просто людей.
Удивительное благородство.
По именам.
Да. Николай Николаевич Рученко.
Расскажите,
был мой близкий,
кому вы ходили, как они жили. Вот что интересно.
Жили, сохраняя быт и держась особняком. Вот вторая эмиграция, понимаете, это особый совершенно случай.
Рученко, вы сказали, я первых... не знаю такого человека. Никогда не слышал, расскажите.
Он одно время издавал журнал «Грани», был редактором перед Жорой Владимировым, когда приехал. Историк замечательный. Был и публицист, и Вторая волна оказалась, первая волна считала их советскими.
Да.
И как-то относилась, снобировала их.
Угу.
А третью эмигрантскую волну они сами не любили, потому что считали, что добровольно уезжать из России вместо того, чтобы работать в ней, можно было бы уже и не уезжать. Хотя, конечно, они клали все силы для того, чтобы помогать сидящим здесь в лагерях.
Да и вас, наверное, подхватывали.
Поставлять сюда литературу и так далее, и так далее. Это люди, вот те, которых я знал, которые воспринимали свою жизнь по отношению к России как служение. И оно составляло суть их бытия. В то время как третья эмигрантская волна уже была более меркантильной. Особенно больше всего меня поразило в третьей мигрантской волне это то, что они собачились по-черному между собой, понимаете? Вот, допустим, я сижу...
А те разве не собачились?
В такой степени, конечно, нет. Может быть, первая и собачилась еще, угу, только где-то СССР, вторая была сплоченной.
Угу.
Там не было каких-то партийных...
преимуществ расхождений.
Да. Вот я помню, только я приехал в Париж, в первые дни сижу у Ирины Алексеевны Лавайско-Альберти, это главный редактор газеты «Русская мысль». Угу. Да. Вдруг бегает Наташа Горбаневская с красным лицом, которую я знал еще в России.
Угу.
«Ирина Алексеевна, я должна вас предупредить, Кублановский сегодня идет на семинар к Эткинду». И выскочила.
Угу.
Я был потрясен, мать честная, в чем тут криминал?
Угу.
А оказывается, «Русская мысль»
не дружила с Эткиным.
Мягко скажем, не дружила, да, угу. да. И потом уже...
То есть смотрел... такой донос прилюдно, при вас.
Ну, это донос... Это
Или она не знала, что вы это здесь?
Знала.
Но... А, то есть она... отлично, да.
Это идиотизм просто,
Я не сомневаюсь, что это идиотизм называется.
И так постепенно на меня, поскольку я... действительно очень любил, хорошо знал.
А что сказала Иловайская Альберти?
И, по-моему, стало передо мной неловко.
Еще бы.
Я салага еще, да. Я на Западе, это месяц.
Да.
Ну, так, Юрий Михайлович, у нас тут свои, потом разберетесь.
Да-да.
Заморочки.
Вот ага, как-то там. Ага.
А потом...
А Эткинд, да? Это Синявский, да?
Да.
Это другое вот воззрение.
Вот этот лагерь, да.
Угу.
И вот в скором времени на меня уже те, Эткинд, Синявский, как бубнового туза на спину нацепили человек Солженицына.
Угу.
Чего, почему человек Солженицына? Я действительно высоко ценил Александра Исаевича как писателя, раз, как публициста, два, и как человека, который действительно много сделал для того, чтобы расшатать марксистско-ленинский коммунистический режим. Это, угу, я считал достойно самого большого уважения. Ну, я помню, однажды мы шли с Бродским по мосту Александра Третьего в Париже.
Uh-huh.
И я ему говорю, Йосиф, говорю, почему американская пресса слушает наших гавриков и все время поносит Александра Исаевича? Он же тебя не тянет стукнуть кулаком по столу и сказать, ну, господа, найдите другой объект для травли. Он мне ответил, Юра, это не моя епархия.
Uh-huh.
Он в это дело никогда не совался.
А разве он грассировал?
Да.
Да?
По-еврейски.
Мне казалось, я никогда не слышал.
Конечно, он его речи. А ты читал его, как он читает?
Да, конечно.
Там очень заметно.
Угу. Это.
Теперь септембр, угу, чаровницы в годе вас по утрам укладывают пряди в большой пучок, готовясь к холодам. Вот так он читал.
Угу.
Вот, так что там был свой опыт. Но главный опыт был для меня не в этом. Я уезжал туда, уверенный, что я еду к единомышленникам и что еду в здоровое общество, в отличие от нашего гниющего социалистического. И только там, за эти 8 лет, приглядевшись к западному миру, я понял, что с ним случится то, что теперь случилось. Что это общество потребления, которое не способно в своем потреблении останавливаться, что они как на игле сидят на потреблении. А вся культура и искусство направлены, тоже по-своему заидеологизированы, направлены на косвенное разжигание этого потребления. Я не против потребления был, но поскольку я, так сказать, в душе эколог, я понимал, что это же ниоткуда берется, а может, все черпается из природы, а может, и вам... надо остановиться где-то.
А может, вам не повезло встретиться с настоящими экологами? Вы были очень заидеологизированной среде, и если вы говорите, что вы с самого начала, вы помните, вас это ранит, как... вам повесили бубновый туз на спину. Действительно, это была такая идеологическая война, которая на самом деле, в общем, всегда у нас в России радикально существует. У нас нет понятия компромисс, ведь правда, у нас же правда-матка есть.
К сожалению, это и есть неприятная черта в нашей культуре, но тут ведь дело не в этом, а дело действительно в типе цивилизации.
Ну да.
Так что тут какая идеология? Это тип цивилизации, который направлен на все-таки пожирание природных ресурсов.
А, так ну это понятно.
Вот что я имею в виду.
Но это, между прочим, развитые страны сегодня пустили машину на водороде. И там развиваются электромобили.
Нет, много чего происходит, но все равно.
Просто, может быть, это более философски посмотреть и сказать, что вообще настоящее спокойствие и свобода, скорее всего, будут не здесь.
Это вы имеете в виду тот свет?
Конечно. Ну, конечно.
Ну, да, возможно.
Ну, конечно.
Но знаете, как говорил Достоевский, дай русским мальчикам карту звездного неба, они наутро вернут ее исправленной.
Исправленной,
вот я из таких мальчиков.
Да-да.
Я живу под углом вечных беспокойств.
А мы все так?
Да, это уж с этим ничего не поделаешь. Одним словом, когда я вернулся в 90-м году в Россию, у меня не было уже той эйфории по отношению к цивилизации, к Западу, которая здесь царила. И как это ни удивительно, самые годы самого моего одиночества – это не советская власть, не эмиграция даже, а возврат. 90-е годы, да, возврат. Угу. Потому что я не знал, кому притулиться. Я действительно... Конечно, я понимал, все время повторял про себя, ты царь живи один, это раз, и самостояние человека – залог величия его. Но это было непросто, прямо скажу. Непросто, но, слава богу, я это все-таки как-то пережил и не стал конъюнктурщиком.
Ну, это понятно, и мне-то, не входящему ни в какие организации, и сознательно я вышел из Союза писателей, например, да, понятно, что надо быть одному и отвечать за то, что ты делаешь сам.
Вот это то, к чему я пришел в свои 70, и теперь в этом смысле меня уже ничего не может...
Не своротишь.
Не своротишь, и ничто меня не может зацепить, я знаю, что вот именно надо дожить честно и выполнить свой долг.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню нашим радиослушателям, что это «Светлый вечер» с Петром Олешковским, и в гостях у меня поэт и мыслитель, я не побоюсь сказать, Юрий Кублановский. Итак, вот у нас осталась последняя четверть часа, и я предлагаю все-таки, может быть, вернуться в Рыбинск, а может быть, если хотите, вернуться в ваши поездки, ваши наблюдения по стране. Как память, потому что все, что было вчера, уже вчера, а не сегодня, правда?
Конечно, конечно, это так. Тем более я езжу много. И по России езжу сейчас больше, чем, скажем, по Западу. Что я могу сказать? Я не настроен, как некоторые московские интеллигенты, катастрофически. Мне кажется все-таки, что при всех трудностях так хорошо, как теперь, Россия не жила еще никогда после 17-го года. А когда? НЭП все-таки, это при НЭПе работала ЧК и расстрелы.
В этом смысле,
да, безусловно. Да, я это имею в виду. Потом коллективизация, голод. Потом НКВДшный террор. Потом война. Страшное послевоенное нищее время. Вот советские вот эти годы, понимаете, действительно, когда купишь 100 грамм колбасы за 2,20 какой-то из крахмала, и омерзительная водка с черными хлопьями на дне. Разве тогда хорошо жили?
Да, был такой Борис Зингерман, замечательный театральный критик, историк театра. И он мне говорил: «Петь, я вас умоляю, никогда». И пауза такая театральная. Я слушаю внимательно, думаю, что же мне не надо делать никогда? Не ешьте колбасу за 2,20. Если вам очень хочется кусочек за 2,90, ну, лучше и этого не делать. Вот. Это была такая шутка, в которой была доля шутки.
Конечно, вот. Это была молодость, и мы были в чем-то, так сказать, счастливее, чем теперешняя молодежь, потому что мы собирались, читали стихи, мы жили искусством. Нам в голову не приходило думать о бабках вообще. Есть 5 копеек на метро, проблема решена.
А тогда в теле много энергии, мысли о другом, и думать о деньгах вообще считалось позором.
Ну, сейчас-то по-другому все. Я не хочу роптать на современную молодежь, и, так сказать, помню завет Тютчева в этом смысле. Но все-таки, конечно,
каков завет Тютчева? А? Каков завет Тютчева?
Ну, что когда дряхлеющие силы нам начинают изменять, избавь нас, Бог, от малодушных укоризн.
Да-да-да.
На изменяющую жизнь. Вот
да,
это. Да. Избавь нас, Бог, от ропота на это. Вот. Но все равно, все-таки, конечно, мы жили высоким. Высоким, прямо скажу, чего сейчас совсем я не наблюдаю. И...
Вы знаете, я думаю, что вы просто не видите молодежь, наверное, потому что молодежи свойственно жить высоким. Высокая разная, но, тем не менее, мне кажется, что они прекрасны, абсолютно прекрасны. Все по-разному, но, не знаю... Да, они поставлены в условия, когда приходится думать о том, как зарабатывать, как жить и прочее. Но это не значит, что
это
ради денег.
Это не поставлены, они... Это уже имманентно им. Понимаете, я не скажу, что я не знаю молодежи. У моей дочери 8 детей.
Угу.
И я их расспрашиваю очень много, разумеется. Моя падчерица и пасынок живут в Париже.
Угу.
Я слежу, как там проходит учебный процесс. Вот что я считаю главная беда. Вся современная молодежь не способна, по-моему, на чтение больших объемов текста. У ней клиповое сознание.
Это, похоже, действительно
большая проблема. А это очень большой
проблема.
Изъян. Большая
да,
проблема, да.
Но то вы же есть... согласны, что мы вступили в совершенно другую фазу мировой истории?
Абсолютно. Ведь... Я не знаю, так сказать, насколько эта фаза будет длительна. Я вообще-то настроен довольно апокалиптически, прямо скажу. Может быть, это христианское мое мировоззрение меня к этому толкает. Я не вижу...
Вы как патриарх, который будет... нас тут наставлял.
Да, я помню, я читал, да, его, кажется, это в храме Христа Спасителя, в принципе, я согласен, да. Вот, но то, что, конечно, нарождается принципиально иная культура, что... Я вот думаю, знаете, что вот сейчас Россия от советской отличается капитально. Но не менее почти капитально отличается современный Париж от того, в который я приехал в 82-м году. Или нынешняя Америка от Америки Фолкнера. Если в Америке теперь запрещают показ фильма «Унесенные ветром», то это уже другая Америка.
Это я что-то не знаю, да, но готов да. поверить. А что, ну, так мир меняется, и меняется стремительно. Знаете, когда мы... бабушка и тетушки называли, скажем, улицу Качалова Малоникитской, вот, и просто не понимали и не помнили название Качалова, то я сегодня, или Герцена Никитской, значит, то я сегодня уже привык называть их старыми названиями, но было время, когда мне резало это ухо. Потому что
я ездил... Я сейчас говорю, что ЦДЛ на улице Герцена.
Да, мы ездили на троллейбусе по улице Герцена.
Да, да, да.
А, по-моему, сегодня там и троллейбусы не ходят, да? Вот. Что из-за этого? Условно говоря, лоб расшибать? Нет, ни в коем случае.
Это-то как раз мелочи. Но вот перекройка сознания... с культурного на технотронное, это уже серьезно. Мне кажется.
Да?
Я говорю, я не хочу, понимаете, как написал остроумно мой приятель поэт Дима Бобышев. Здравствуй, молодое и незнакомое племя, похожее на людей. Я все-таки так не мыслю. Но большие тревоги живут во мне, понимаете, тревоги, потому что я-то весь связан с той культурой, только я ее и считаю настоящей.
Так, может быть, это просто плач о своем бы прошлом я?
Ну и что же в этом такого?
Ничего.
Это логично.
Ничего,
это
я...
Это логично.
Да, но просто это не повод настраиваться на конец света, тем более, что мы... В общем, как христиане знаем, для меня, например, апокалипсис совершенно естественная вещь. Мы не должны забывать, что там Новый Иерусалим.
Конечно, конечно. И, так сказать, ты себе повторяешь иногда не по разу на дню. Но то, что мы вступили, конечно, в совершенно новый эон...
Это факт.
Я скажу.
Это факт. Да, это факт.
И куда он вынесет... Уже не нас с вами, а наших внуков и правнуков. Вот это, конечно, большой вопрос. Но я-то что, понимаете, я говорю, что я просто... Что дает мне в итоге все-таки покой? Это то, что я считаю, что я... Я скажу без всяких высоких слов, что я выполнил свое предназначение. Вот что я почувствовал где-то в 17-18 лет, когда стал писать первые стихи. Вот так всю жизнь я и прожил ради, собственно, этого, понимая, что поэзия есть задание, которое надо выполнить как можно лучше, как Баратынский говорил, что задание это все-таки носит какой-то нематериальный характер. Вот. И это, конечно, позволяет мне держаться на плаву, не уступать никому то, что я считаю ненужным, уступать не... Участвовать ни в каких коллективных, так сказать, действиях общественных, держаться просто самостоятельно.
Ну что ж, это вполне логичное завершение, и самым логичным завершением будет чтение стихотворения. Пожалуйста.
Вы знаете, уж тогда мы, так сказать, для композиции, для закругления вернемся к началу нашего разговора, к Рыбинску.
Да.
Сборник мой называется «Долгая переправа», а стихотворение называется «Переправа», и посвящено оно памяти Анны Васильевны Тимирёвой, гражданской жены Колчака, которая работала в Рыбинском городском театре, там же, где мой отец, торговала афишками между отсидками. И вот однажды я встретил ее на Волге с мамой, мы встретили ее. Стихотворение называется «Переправа», и посвящено оно памяти Анны Васильевны Тимирёвой. Путь задолго до моста через Волгу был в снегу отмечен вешками веток. Летом, осенью паромная переправа, в ноябре еще с нахлестами ветра. Темная на корме фигура в шляпке, напоминавшей кубанку, перетянутой для тепла косынкой. В ту худую, ненадежную пору о судьбе и одиночестве ссыльных жизнь еще мне правду не рассказала. Но, малец, от беспричинной тревоги крепче сжал я мамину руку. Завершились дальние огонечки. Линза времени становится толще, замутняется от текучих капель. Та уже предзимняя переправа, не прообраз ли иной предстоящий.
Ну что ж, большое спасибо. Что тут скажешь? Нашим гостем был Юрий Кублановский. Читайте хорошие стихи. Спасибо.
Спасибо вам, что пригласили для разговора.
Светлый вечер. На радио «Вера».